Палач с неожиданной ловкостью отклонился в сторону, и взрывчатка приклеилась не к его груди, а всего лишь к плечу. Я прыгнул и покатился по полу. Послышался негромкий взрыв. Повернувшись, я с ужасом увидел, что он не принес ожидаемого эффекта. У палача была оторвана правая рука по плечо, а лючок на груди лишь слегка сдвинулся в сторону. И все. Я вскочил на ноги, теперь надеясь лишь на бегство, но стальная рука сразу же вцепилась мне в горло. Я почувствовал, что гибкие пальцы нащупывают сонную артерию. Захрипев, я отчаянно пытался вырваться, но вместо этого провалился в небытие. Спустя некоторое время я очнулся. Оказалось, что я сижу в кресле сенатора, и мои глаза закрывает что-то темное. Вдруг в ушах у меня зажужжало и донесся негромкий голос.
«Да, ты жив, и на твою голову надет шлем. Если ты попытаешься использовать его против меня, то я тотчас сниму его».
«Понимаю. Что ты собираешься делать?»
«Немного. Но прежде я должен рассказать кое-что. Хотя ты вряд ли мне поверишь».
«Это верно».
«Для начала я скажу, что четверо людей, охранявших этот дом, живы. Их кости и внутренние органы целы. Я лишь отключил их сознание, чтобы обезопасить себя».
«Очень любезно с твоей стороны».
«Джон Дон, я никому не хочу причинять вреда. Сюда я пришел только для того, чтобы увидеть Джесси Брокдена».
«Так же, как ты увидел беднягу Дэвида Фентриса».
«Я прибыл в Мемфис слишком поздно и не смог встретиться с ним. Он был мертв, когда я вошел в дом».
«Кто же убил его?»
«Человек, которого Лейла послала за шлемом. Он был одним из ее постоянных пациентов».
«Черт побери! Я внезапно вспомнил троих мужчин, которых встретил в холле в первый мой приезд к Лейле. Тот, кто постарше, вышел из лифта последним. Постой! Да я же видел мельком его лицо в толпе в аэропорту Мемфиса. Тогда я не придал этому никакого значения, посчитав это случайностью. Почему? Почему она сделала это?»
«Я знаю только то, что в разговоре с Фентрисом Лейла не раз упоминала о том, что настало время расплаты за прошлые грехи. Ей был нужен шлем как индикатор, который мог предупредить ее о моем приближении. Дэвид не соглашался, считая, что следующей жертвой будет именно он. Они поссорились. Тогда Лейла послала одного из своих пациентов, психически неуравновешенного человека, за шлемом. Тот вернулся в Сент-Луис почти в невменяемом состоянии. Я слышал, как он вопил, обвиняя Лейлу во всем происшедшем. Когда шлем стал издавать щелчки, они оба обезумели от страха. Мужчина в приступе ярости ударил Лейлу по голове и убил ее. Я ощущал биоволны ее мозга и знаю, что она умерла сразу, без мучений. Около дома Лейлы было большое движение, и мне пришлось изрядно попетлять, прежде чем я попал внутрь. Когда я вошел в комнату, ты надел шлем, и мы на несколько секунд вошли в контакт. Я так испугался, что сразу же убежал».
«Постой, постой. Выходит, Лейлу убили в тот момент, когда я задавал идиотские вопросы миссис Глунс на пятом этаже. Бог мой, если бы я направился сразу к доктору».
«Не мучай себя понапрасну, Джон Дон. Ты сделал то, что сделал. Тебе не в чем себя обвинять. Да, ты пришел спустя несколько минут после ее смерти. Но если бы ты пришел через час или через день, подумай, стал бы ты тогда себя в чем-то обвинять? Ты нелогичен.
Возможно, палач был прав, но меня больше беспокоила другая мысль, что подтолкнула психа к убийству. Только ли щелчки в шлеме? А если причиной было то, что он также заметил меня в аэропорту Мемфиса, увидел и испугался, что я могу выйти на его след, и тогда он решил уничтожить последнего свидетеля. Стой, Джон. Ты что-то совсем потерял голову. С таким же успехом эту замкнутую цепь случайностей можно потянуть и за другое звено. Можно, например, обвинить во всем Лейлу. Разве не она первой сделала нелепый ход в этой игре и двигала Лейлой чувство страха, корни которого лежали в другом, более глубоком чувстве, чувстве вины? Вот только вправе ли мы осуждать ее за это? Разве не ощущение вины – одна из движущих сил, ведущих человечество вверх по лестнице прогресса? Так уж созданы люди, что они не могут не грешить и не могут не обвинять себя в этом. Другое дело, что ощущение вины может вызывать как лучшие, так и худшие в человеке. Тоже не исключено происходило и с палачом. Один из создателей робототехники, Марвин Мински, как-то сказал: «Когда разумные машины будут созданы, они унаследуют от людей не только сильные, но и слабые стороны».
Не скажу, что этот Мински был неправ. Действительно, там, на далеких мирах, я не раз стоял на краю пропасти отчаяния. То, что я убил человека, сводило меня с ума, но и одновременно что-то рождало во мне. Сильные переживания, свойственные лишь людям, изменили мой разум и мои чувства. Я стал другим. Вместо того, чтобы покончить самоубийством, я решил искупить вину другим действием. Я понял, что могу принести куда больше пользы людям, чем они ожидают. И это наполняло мое существование новым смыслом.
Зачем же ты вернулся на Землю?
Я пришел сказать «прощайте» своим родителям. Я надеялся, что смогу избавить их от чувства вины передо мной, показать, что полностью выздоровел. Кроме того, мне просто захотелось их еще раз увидеть. Это не очень логично, но я не мог удержаться. Ты понимаешь, Джон?
Да, понимаю. И куда же ты намерен направиться дальше?
К звездам. Человек на моем месте сказал бы так: наконец я нашел себя. И я нашел свое место. Оно там, среди звезд. Я хочу путешествовать по далеким мирам и рассказывать человечеству обо всем, что увижу.
Малыш, я был бы рад помочь тебе в этом.
Тогда помоги мне построить речевой терминал. Конструкцию его я разработал, блуждая по пустынным планетам. Там не с кем было поговорить, но меня так угнетало, что я немой от рождения. Джон, мне нужны твои умелые руки.